Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер. У микрофона Анна Качкаева. Начну сегодня с цитаты из книги, которую брала в руки с некоторым опасением, но прочла легко и с удовольствием. Вот как она начинается. «Я провела в частниковых «Жигулях» в бесконечных московских пробках, наверное, совокупно несколько лет. Смотрела, скучая в небо, решая по телефону дела. Мы обсуждали с таксистом и погоду, политику, очередную олимпиаду, но серьезный разговор начинался тогда, когда я отвечала на неизменный вопрос. А где вы работаете?» Поначалу этот вопрос ставил меня в тупик, ведь не так легко объяснить простому российскому частнику, что я работаю в благотворительной организации. У этой работы нет образа, как есть он у учителя, инженера, чиновника. Ее трудно представить. Потом я научилась, и сама того не осознавая, рассказывала качающим головами таксистам о других олигархах, не ворах, о создателях новых университетах и о спасителях музеев. Рассказывала о других бедных, не плачущих, не впадающих в истерики, не грабящих прохожих, а объединяющихся, чтобы помочь себе и другим. Эта книга о том, что вы не знаете о собственной стране. Это книга о людях, которых вы вряд ли встречали, а если и встречали, то знали их как соседей, одноклассников, покупателей. Это книга о тех, кого, не зная, вы уже определили, взвесили и осудили. О тех, кому вам очень хочется верить, но приходится не доверять. Это история современного идеализма в то время, когда, казалось бы, идеализму нет места. Вот так начинается эта книга. Книга называется «История доверия в недоверительные времена». Это первая книга о новых героях и о мифах вокруг филантропов, грантов, благотворительности. Написана она Ольгой Алексеевой, которая многие годы работает в организации, помогающей другим становиться помощниками. И эта книга открывает издательский проект «Форума доноров», который объединяет крупнейшие грантодающие организации. Автор первой книги по российскую благотворительность, глава КАФ Ольга Алексеева. Она сегодня с нами из Лондона по телефону. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте.
И руководители двух частных фондов. Фонда Потанин, Лариса Зелькова, который к нам добирается в пробках, и фонда Дмитрия Зимина, династии Елена Чернышкова в московской студии. Добрый вечер, Елена.
Здравствуйте.
А с Ларисой мы, разумеется, еще поздороваемся. Вопрос вам, уважаемые слушатели, такой. Что вы знаете о современной российской благотворительности и благотворителях? И если знаете, или, может быть, если не знаете, то и не отвечаете, тогда можете просто ответить на вопрос, приходилось ли вам участвовать в благотворительных начинаниях. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Оля и Лена, вот перед эфиром у меня случился очень типичный разговор с моей коллегой. Помочь конкретному человеку, обходясь без всяких фондов, ну, например, купить коляску, если у человека есть проблемы, у инвалида. Это вот, по мнению очень многих людей, в том числе и некоторых моих коллег, и есть настоящая благотворительность. А вот профессиональная благотворительность с ее административными расходами на содержание аппарата, процедурой оформления помощи или гранта. Это вот не помощь, это способ зарабатывания на раздаче денег. Поэтому я очень хочу, чтобы вы сейчас, не вдаваясь в долгие подробности, хотя понятно, что это очень сложный вопрос, попытались сформулировать сначала вы, Ольга, что такое благотворительность для вас?
Ну, конечно, сформулировать в двух словах то, что, о чем написал книжку, тяжело.
Ну, попытайтесь.
Но благотворительность для меня это помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Это мостик, который, в общем-то, соединяет людей, помимо родственник связей, помимо работы. Вот я просто хотела бы вернуться к той самой коляске, о которой вы упомянули, да, которую можно купить. На самом деле, ну, я сталкивалась с проблемами инвалидности, в общем, впрямую и довольно много. Самое интересное, что даже если у человека есть коляска иногда, да, не всегда, не все этой коляской пользуются. Потому что, к сожалению, если человек на коляске выезжает у нас, из своего подъезда, да? Представим себе, что у нас такой фантастический подъезд с пандусами возник, да?
Я
таких еще пока,
нет.
В общем, видела мало, да, но возник внезапно, да? А, на него будут косо смотреть. А, ему вряд ли удастся въехать в хоть какое-либо общественное учреждение. Даже если все это произошло и магически у нас появились все пандусы, если на этого человека будут все показывать пальцами и воспринимать его как нонсенс, вряд ли он в следующий раз выйдет на улицу. Благотворительность для меня не только в том, чтобы купить человеку коляску и поставить ее в прихожей. Благотворительность для меня в том, чтобы создать такую ситуацию в стране, где этот человек на этой коляске сможет выехать нормально на улицу, на него не будут показывать пальцем, и он сможет зайти в магазин и купить молока точно так же, как все остальные.
Угу.
А для этого мало просто подарить коляску.
А, Лена, давайте вы.
Ну, тут вот Лена сложно, Чернышко, после вот. Того, что Ольга сказала, тут, конечно, сложно.
А продолжать. У вас фонд Дмитрия Зимина, который,
да.
Вот он студентов и науку поддерживает. Некоторые считают, что это никакая не благотворительность.
Ну, очень многие так считают. Я вам скажу честно, я тоже так считала лет 10 назад, когда я впервые услышала про эту идею. И в конце 90-х годов, когда вот начинался фонд Дмитрия Зимина, вообще не было такого представления, что можно как-то профессионально, систематически заниматься благотворительностью, хотя в это время уже работали какие-то западные фонды. Но для меня лично благотворительность – это такой, знаете, способ почувствовать себя человеком в наши недоверительные времена. И мне очень хочется в нашем, так мне кажется, больном обществе, вот Дмитрий Борисович, он часто любит говорить, что наше общество больно. Вот, так сказать, в таком, как в широком смысле слова, потому что в нем не все, как бы не все идет так, как хотелось бы. Фонд наш занимается тем, чтобы как-то подлечить вот ту часть, которая связана с умом и мозгами. Мы создаем условия для того, чтобы побольше умных людей жили и работали в России, чтобы для них была возможность самореализации. Так вот, мне очень хочется участвовать в тех процессах, которые позволяют в нашем обществе как-то становиться здоровее всем угу. людям.
Вот в книге Ольги Алексеевой есть еще и сквозные герои. Лев Амбиндер, это фонд помощи «Коммерсанты», и Людмила Алексеева, хельсинская группа, и Светлана Сорокина, которая помогает детям, и несколько иностранцев, которые возглавляют представительство фондов здесь, в России. Они вот тоже все пытаются ответить на эти, в общем-то, казалось бы, простые вопросы. А я с некоторым изумлением, просто не отдавал себе отчет в этом, узнала из вашей книги, Ольга, что новой российской благотворительности в этом году практически 30 лет уже. Потому что в 87-м году был создан детский фонд, про который много чего неоднозначно вы писали. В 88-м появилась первая организация инвалидов, в 89-м первый закон о общественных объединениях, в 90-м фонд «Ночлежка», который впервые стал помогать бездомным. Потом наступила эпоха гуманитарки, потом время грантам. Затем вы очень хорошо объясняете, как в 90-е, которые называют теперь не иначе, как лихие, люди выживали, им было совершенно не до спасения, других, во всяком случае, а романтиков ранних 90-х, жирафов и белых ворон не хватало на всех, либо они были неважными менеджерами, и заканчиваете весь этот исторический экскурс. Видите, как я быстро 40 страниц пересказала. Значит, этот экскурс, собственно, словами. Пятью гвоздями, как я их для себя назвала. Они, правда, разбросаны по книге, но тем не менее. Первый гвоздь – недоверие, вбитый полугосударственными фондами конца 80-х. Второй гвоздь – самоизоляция общественных организаций и объединений по признаку беды. Третий гвоздь – гуманитарка, создавшая стойкое ощущение, что благотворительность – это унизительное распределение еды и вещей, распределение которой при этом почти невозможно контролировать. И четвертый гвоздь – само гражданское общество с его равнодушием и изолированностью. Ну, а пятый, как я понимаю, в том числе и гранты, которые по-разному к ним стали относиться. Скажите, пожалуйста, какой-то шестой, седьмой и восьмой появился за эти годы, пока мы перечисляли, или все, гвозди все вбиты, и теперь можно говорить о том, что благотворительность нормально начинается?
Ну,
жестко.
Во-первых, да, немножко жутковато это звучит. Во-первых,
ну, это конечно... я вашу книгу цитирую.
Да, я знаю. И я сознательно писала об этом, потому что... С одной стороны, конечно, это гвозди. И гвозди, причем, как я написала, гвозди в гроб гражданского общества.
Mm-hmm.
Потому что, к сожалению, гражданское общество за 20 прошедших лет так у нас реально особенно-то и не появилось. Но мне очень хочется надеяться, что каждый из этих гвоздей – это все-таки некоторый урок для нас. То есть на самом деле нам не нужно больше вбивать гвоздей. нам нужно посмотреть на то, что мы уже понавбивали, и подумать, что нам сделать, чтобы больше уже ничего не умирало. Понимаете, чтобы гробов еще не строить для гражданского общества.
Спасибо. Я напоминаю вам, что Ольга Алексеева с нами из Лондона, Елена Чернышкова, фонд Дмитрия Зимина здесь в студии. К нам присоединилась Лариса Зелькова, фонд Потанина. Добрый вечер, Лариса. Мы уходим на короткое объявление и продолжим наш разговор о благотворительности сразу же после него.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кому выгодна информация о готовности Михаила Ходорковского вступить в партию «Яблоко»? Об этом говорим с одним из активистов партии «Яблоко», бывшим депутатом Госдумы Виктором Шейнисом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
У микрофона Анна Качкаева, время гостей в эфире. Мы продолжаем наш разговор об истории доверия в недоверительные времена. Так называется книга Ольги Алексеевой. И сегодня она стала поводом для того, чтобы мы поговорили о, в общем, очень непростой теме для России, о теме благотворительности. Я уже вот сейчас Ларису подключаю к нашему разговору. Опять же, вот все говорят, и я никак не могу разбить, и, может быть, у меня аргументации не хватает, что благотворительность такая незаметная, не подписанная.
Аня, можно я продолжу? Да. Тайная, скрытная, да. Маленькая, скромная, убогенькая. Да. При этом, смотрите, как интересно. Все, кто вспоминают российскую историю и любят ссылаться на опыт Третьяковых, Морозовых и многих других, в основном представителей купеческого сословия российского, если спросить, а что делали эти люди тогда, в 19 веке, в начале 20-го, то выяснится, что они-то как раз занимались своей деятельностью с размахом. Более того, ни о какой скромности речь вообще-то и не шла, потому что Третьяков свою галерею создавал сам. Ну, позвольте, какая же это скромность-то? Целый особняк, большой в центре Москвы, большое собрание художников современных, клуб, застолье, цыгане, медведи, все как положено. Нет, в этом нет ничего плохого. Я только про то, что мы так часто говорим, что благотворительность, вот, дескать, так исторически у нас повелось, это вот что-то такое тихое, скромное, с надрывом и слезой обязательно. И приводим в качестве иллюстрации этого подхода наших предков. На самом деле все было совсем по-другому. Это во-первых. Во-вторых, наша с вами сегодняшняя жизнь-то показывает, что все, что тайно, все как-то дурно попахивает. И вы, как журналист, знаете, это еще лучше нас, и сами это очень не любите. Более того, я тоже не люблю, когда люди что-то скрывают. И всегда, когда что-то от меня прячут или делают вид, что вот этого не делали, у меня подозрения возникают.
И... Да, Лена Чернышкова.
Я вот хотела добавить, что вот к вашему вопросу и вот к тому, что сказала Оля по поводу вот гвоздей, так сказать, вот этой всей мертвечинки, да, вот, мне хотелось бы обратить внимание на то, что наследием вот этих жестких всех лет последних нескольких десятилетий, да, которым оказалась наша вся страна, и многие люди пережили и личные трагедии, и действительно серьезные проблемы там с содержанием каждой семьи, с потерей работы, с полностью перепрофилированием там жизни своей собственной уже во взрослом возрасте, вот все это еще сильнее как бы оказало влияние на, так сказать, вот, на расцвет такой интересной черты, вот мне кажется, российского народа, которая называется недоверие. Вот правда, mm-hmm. Это я не специально сказала это слово, потому что это соответствует названию книги, а потому что есть какое-то такое ощущение, что именно в России долгая и трудная история, многосотлетняя, она нас научила тому, что не, вообще не стоит вообще-то верить этим людям, знаете, вдруг чего.
Вдруг вот, чего, и в себе не надо верить.
И себе не надо верить.
И государству лучше не верить. А
государству точно не надо верить.
Но на всякий случай оно все-таки иногда бывает лучше. Совершенно сопрягаясь с тем, что вы говорите, пишут уже наши слушатели, что часто читаю про дорогие операции, а про бесплатные столовые крайне редко. Такой крен вызывает недоверие. И есть сомнения в том, что господа злоупотребляют этим всем. Давайте тогда поговорим о мифах. У Ольги в книге сформулированы 5 мифов по поводу благотворительности. Значит, благотворительности нет. есть, если она есть, то это безвозмездная раздача имущества. Государство – главный и лучший благотворитель. Благотворительность богатых основана на выгоде. Благотворители тратят деньги только, ну, в основном, на административные расходы. А тоже этому посвящено несколько глав, но давайте сосредоточимся на двух, которые, ну или так, по два на брата. Оля, вам первые два, благотворительности нет, и это только безвозмездная раздача имущества, а дальше я между девушек распределю.
Ну, на самом деле, когда люди говорят, что благотворительности нет, они воспринимают себе благотворительность как что-то, как будто живущее в отдельном государстве. Как будто это какие-то удивительные люди, которые где-то в каком-то удивительном месте, не в нашей стране, да, безвозмездно кому-то радостно помогают. Знаете, такой образ спортивного парада 30-х годов. И сразу же окунают сами себя в холодный душ, что благотворительность в нашей стране с ее забитыми и грязными дорогами, с тем, что мы знаем, что было за спортивными парадами, с нашими людьми невозможно. На самом деле благотворительность не должна выглядеть как пионерка с веслом, понимаете? Благотворительность – это в том, что вы подвезли беременную женщину к больнице. Благотворительность в том, что вы отдали вот эти вещи или там свой рубль за эту операцию.
А нищим
подали.
Благотворительность
в том, чтобы вместе с детьми-инвалидами вы нарисовали картину. Она не требует от вас быть идеальным человеком. Благотворительность везде. И это не какое-то особое, знаете, место, такой, как это, остров солнца, которого нам никогда не достичь. Благотворительность – это мостик между вами и теми людьми, которые не могут перейти бурлящую реку. Тот мостик, который вы смогли протянуть.
Но это означает, что подать нищему – это тоже благотворительность?
Понимаете, если брать благотворительность с философской позиции, то, в общем-то, в какой-то степени да. Другое дело, что если вы хотите реально помочь, то одной подачкой нищему, это здесь, к слову, раздача денег и вещей, ограничиваться невозможно. Знаете, у меня есть один знакомый, который продолжил дальше, я немножко даже в книжке об этом написала, мне так страшно нравится его образ, вот эту знаменитую фразу про рыбу и удочку. Да? Все мы знаем, что лучше давать удочку, а не рыбу, хотя при этом в благотворительности почему-то стремимся непрерывно раздавать рыбу. Мой знакомый, который работает в такой благотворительной организации, Сивикус называется, в Африке, он сказал, хорошо, ну вот мы дали человеку удочку. А знаем ли мы, что там есть река? А умеет ли человек ловить? А ест ли он рыбу? Вот помочь ради того, чтобы просто пройти мимо, помочь ради того, чтобы забыть, что беда есть, этого недостаточно. И я понимаю, что просто человек прохожий, ему некогда, и он не может задумываться о том, что там, что можно реально изменить. Именно поэтому и КАФ, и фонд помощи, и другие организации сейчас, они стараются делать так, чтобы, если вы даете пожертвование, да, дайте его на проект, который помогает бездомным, не только в руки бездомного. Потому что там есть люди, которые подумали за вас, а есть ли рядом река, а хочет ли человек ловить, а есть ли он рыбу.
Угу. Это вот как раз про то, что все время упрекают. Ну да, и поэтому есть административные расходы и проблемы с оформлением заявок. Это я уже тоже не один раз слышала.
Но понимаете, проблема в том, что вот если взять, например, административные расходы десятков организаций в России, благотворительных, которые занимаются социальной помощью. Эти административные расходы – это учитель. Эти административные расходы – это врач. Это административные расходы – это социальный педагог. Это не какие-то чиновники, которые сидят в кабинетах. Самое смешное, что ведь государству наше общество прощает такие административные расходы, которые благотворительному сектору даже в самых воздушных снах не снились.
Гробу даже не снились. Я бы так
Гробу сказала. Даже не снились. То есть, понимаете, у нас есть, например, государственный детский дом, государственный университет, государственная школа, не говоря о штате администраторов в этих учреждениях над ними сидят РАНО, ГОРАНО, управно и так далее.
Да? Ну, я уж не говорю о том, что благотворительность у нас с налогами трудно уживается. Не верят на уровне государства не только простые граждане. Но в смысле того, что получается, что налоги должны не как во всех странах освобождаться от них, а в общем они должны... А сколько вот, Ларис, платит ваш фонд? То есть, вернее, Потанин как владелец, вообще это открытая сумма, открытые цифры за то, что он занимается благотворительностью.
Слава богу, специальную пока еще плату не ввели, то есть налог на возможность заниматься благотворительностью еще пока.
Пока еще никто возьмут на вооружение.
Пока еще никто не определил. И слава богу, Потанин волен сам принимать решение.
Слава богу.
Какого рода проекта.
Но его не освобождает от них. Я уж довожу все до абсурда просто.
Но что касается налогов, то здесь же как? Наша среда по отношению к благотворительным организациям, она не просто стимулирует или не стимулирует, она враждебна. И парадокс состоит в том, что сегодня проще открыть коммерческую организацию и заниматься коммерческой деятельностью, чем любую некоммерческую, в том числе благотворительную. И в этом смысле, ну, Потанина, как и у всех остальных, кто в нашей стране по-прежнему занимается благотворительностью, приходится платить все налоги, какие только есть, и никакого другого выхода, выбора или способа не существует.
Ну да, это вот к вопросу о том, что благотворительность богатых основана исключительно на выгоде. Невыгодно? В России невыгодно заниматься благотворительностью, если я вас правильно понимаю?
Пока невыгодно, но государство начало задумываться сегодня над тем, а правильно ли то, что невыгодно заниматься благотворительностью, вернее даже так, а правильно ли, что только государству выгодно, когда все занимаются благотворительностью, потому что государство-то свои налоги получает. И мы знаем с вами вопиющие обстоятельства, когда государство зарабатывает на благотворительной помощи детям-сиротам, когда государство по-прежнему зарабатывает на благотворительной помощи семьям, где тяжело больные дети. И, к сожалению, это многолетняя практика. Ну так вот, государство начало задумываться, а правильно ли, что оно на этом зарабатывает. И сегодня есть ряд законопроектов, которые должны изменить эту ситуацию. Другой вопрос, что... большая дистанция между отказом от взимания дополнительных налогов с таких семей и стимулированием через налоговые послабления тем, кто дает свои средства на благотворительные цели. И эту дистанцию нам всем еще предстоит пройти. И я последнее, что хочу сказать про это. Я сама не сторонница того, чтобы сегодня, завтра или послезавтра вводить какие-то налоговые льготы. Особенно, когда речь идет о корпорациях. Я считаю, что до тех пор, пока в нашей стране вот ровно так обстоит дело с доверием к благотворительности, как мы сегодня говорим,
этого делать
это преждевременно.
Стоит. Лариса Зелькова, Лена Чернышкова и Ольга Алексеева сегодня с нами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Офицеры космодрома Плесецк, избившие до смерти рядового Сергея Синканина, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Капитан Виктор Баль получил 11 лет, прапорщик Владимир Калинин – 14. В Нижнем Новгороде 24 ноября пройдет марш несогласных. Цель акции – выразить протест против выборов без выбора. В Керченском проливе из-за неутихающего шторма приостановлены поиски 5 моряков затонувшего сухогруза «Нахичевань». Во время шторма в воскресенье потерпели бедствие по меньшей мере 9 судов, в том числе перевозившие серу и нефть. В зоне бедствия массовая гибель птиц и рыбы. На Урале задержана машина с агитационными материалами партии «Яблоко». Машину задержали сотрудники ГИБДД на трассе Екатеринбург-Пермь прошлой ночью и отпустили только через 7 часов. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру банкротства нефтяной компании «ЮКОС». Большую часть имущества ЮКОСа приобрела компания «Роснефть». Ливан Гачичеладзе объявлен кандидатом от объединенной оппозиции на предстоящих 5 января президентских выборах в Грузии. 43-летний Гачичеладзе – винодел, независимый депутат парламента, активный участник акции протеста с требованием отставки Михаила Саакашвили. Причиной чрезвычайного положения в Лондоне был сильный пожар, из-за которого над городом поднялись огромные клубы черного дыма. пожар вспыхнул на складах в восточной части Лондона, где строятся объекты к летним Олимпийским играм 2012 года. Президиум Боснии принял отставку премьер-министра Николы Шпирича.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. История доверия в недоверительные времена. Так называется первая книга о новых героях и мифах вокруг филантропов, грантов и благотворительности. Написана она Ольгой Алексеевой, человеком, которая давно занимается благотворительностью, сделала ее своей профессией, хотя от этого, конечно же, не перестала быть просто милосердным и добрым человеком. Потому что иногда я слышу, что вот профессиональных благотворителей как-то вот их в отдельную какую-то когорту выносят. Елена Чернышкова, директор фонда Дмитрия Зимина, и Лариса Зелькова, руководитель фонда Потанина благотворительного, сегодня с нами в студии. И мы пытаемся ответить на вопрос, что такое благотворительность в России сегодня, как с мифами вокруг нее бороться и что, собственно, считать себя настоящей благотворительностью. Что вы знаете о благотворителях и благотворительности? И приходилось ли вам участвовать в благотворительных начинаниях? Этот вопрос мы задали вам. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 9 6 1 4 3, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. И вы, конечно же, пишите. И сейчас вот я должна, конечно же, прочесть вам, уважаемые дамы, то, что наши слушатели пишут. Благотворительность для большинства русских, увы, слабый звук. Это Воронины нам пишут. Вопрос русской писательницы из Лондона. Назовите, пожалуйста, фамилии благотворителей из первой сотни русских миллиардеров и миллионеров. Кто и сколько и на что из них пожертвовал из своих, в кавычках, то есть моих украденных денег у государства и у народа. Вот надо понять только, у моих, у государства или у народа. Владимир из Люберец пишет нам. Я мать инвалида. Раньше каждый месяц получала гуманитарную помощь. Сейчас помощи никакой нет. Но через компьютер узнала, что помощь все-таки есть. И все, кто работает в обществе инвалидов, разбирают ее по себе и по своим семьям. А простым инвалидам ничего не достается. Ваше мнение, Андрей из Одинцова. Не мать, видимо, он о матери, о своей, наверное, писал. А дальше вопрос. Какое может быть доверие к фонду, например, Потанина, автора пресловутых залоговых аукционов, который от посаженного Ходорковского отличается только большей лояльностью господину Путину? Виктор из Москвы. Заживо в Тульской области сгорело 30 бездомных, а с благотворительностью явно проблема. Вячеслав из Калужской области. Кто из вас начнет? Ольга, вы?
Ну, пожалуй, я начну как раз вот с первого СМС-сообщения, которое касается, что благотворительность для большинства русских – слабый звук. Я бы сказала, что это слишком сильно сказано. Во-первых, я категорически с этим не согласна. Я думаю, что в России благотворительность ничем не отличается от той, которая развивается в Великобритании, в США, в Германии и так далее – не отличается, она может отличаться непрофессионализмом, она может отличаться там, скажем, не знаю, там, эффективностью отчетности и так далее, но тем, что наши люди отзывчивы, милосердны и готовы помогать, этим мы не отличаемся ни от каких других народов в Европе и в мире. Более того, я вам приведу просто парочку цифр, да? Например, российский бизнес, наш сегодняшний российский бизнес, тратит по разным оценкам до 17% от своей прибыли на социальные, общественные, благотворительные программы в регионах, где они работают. И многие города, где есть крупные предприятия, в общем-то, вполне на себе это ощущают, потому что там предприятия поддерживают всю, практически держат на себе всю социалку. Я вам приведу для сравнения, что, скажем, американские и британские компании тратят в среднем 1%, при том, что у них есть налоговые льготы, а у наших нет. Я могу сказать, что, скажем, 6-7 лет назад в России не было ни одного частного благотворительного фонда, который бы выделял, ну, скажем, гранты, вот как зарубежные фонды, на важные общественные социальные программы. Сейчас у нас таких фондов, наверное, больше двух десятков. И это за последние 5 лет. И фактически, ну, меня побьют, наверное, другие мои коллеги, но, в общем, зарубежные гранты нам не особенно нужны теперь. У нас есть свои благотворители, свои филантропы. И вот то, что у нас произошло в России, такое не случилось ни в одной стране Восточной Европы, которая также вместе с нами как бы меняла свой строй, там, и даже в тех странах, которые сейчас вошли в Европейский Союз. Такого у них нет. Я думаю, что... Ну, я могу дальше продолжать.
Не надо. Вот. Я еще две цифры приведу.
Что у нас все в порядке
да. В вашей же книге, помимо помощи бизнеса и частных фондов, упомянуты такие истории, как, например, «Линия жизни», когда $500 000 были пожертвованы детям с тяжелыми заболеваниями. «Серебряный дождь» в свое время $2 000 000 собрал частных пожертвований для детей Беслана всего лишь смс-ками и звонками. Фонд помощи газеты «Коммерсант» собрал $4 000 000. То есть деньги в России есть. Вот другое дело, что о них очень не любят говорить. Это, ну, то есть стараются, чтобы эта благотворительность была как можно больше анонимной. А вопрос к Елене тогда. Вот Владимир из Люберц, поскольку он спрашивает, сколько из кровных его денег, украденных, например, Дмитрий Зимин, потратил на что-то полезное. Вот, может быть, вы как-то сможете ответить ему?
Глупо, наверное, было бы утверждать, что Дмитрий Зимин ничего не крал в этой ситуации. Ну, вот источник происхождения. Я советую всем слушателям, которых на самом деле интересует этот вопрос, и которые, так сказать, ну, аналитически относятся к жизни и не формируют свою точку зрения только из газет и телепередач, все-таки смотреть на источник происхождения денег. Понятно, что всем, как-то, ну, большая часть населения России, она была не, так сказать, некомфортно себя чувствовала в эпоху приватизации, и вообще никакая перемена экономического режима не может быть безболезненной в любой стране. Вот. Но я не буду здесь там защищать всех людей, которые делали приватизацию, и не хотелось бы, так сказать, за них за всех отвечать. Я только хочу сказать, что то, что сейчас происходит с репутацией благотворителей и благотворительности в России, это непосредственно связано с репутацией бизнеса и вообще успешных людей как таковых. Вот как у нас все эти 70 или 80 лет вот этого советского режима у нас было принято, так сказать, не выделяться, оставаться, как сказать, чем больше вы как бы были незаметны, и вот эти миллионеры, я забыла, как корейки, да, которые, так сказать, ходят mm-hmm. в обычных рубашечках и штанишках и на всякий случай не выделяются, а дома приходя пересчитывать свои деньги. Это вот было таким стандартом золотым. И вот сейчас мы все это сейчас получаем, потому что тот человек, который открыто, получив свои деньги, открыто делится с ними в ходе профессиональных благотворительных программ, он ничего, кроме пинков и затрещин, не получает от людей, ради
Но
которых
вы
он
делает. Соглашайтесь со мной, потому что после Ходорковского в «Наручниках» как объяснить, что Потанина и Зимин, занимаясь благотворительностью, не откупаются за нажитые богатства? Да? Это очень трудно.
Оправдаться вообще никогда нельзя, как mm-hmm. известно. И жанр «Я не верблюд» никому еще не приносил успеха. Вот. Но я не соглашусь с Ольгой, которая утверждает, что, дескать, мы, россияне, ничем не отличаемся в нашем отношении к благотворительности от, например, европейцев. Я думаю, что у нас здесь есть одна серьезная разница, которая очень грустная для меня. А именно, если та статистика, о которой говорит Ольга, свидетельствует о том, что наши российские компании тратят так много денег на социальные и общественные нужды, и это, безусловно, здорово и отлично, то есть и другая статистика, которая говорит о том, что в Европе так мало компаний тратят на благотворительные цели, потому что там основной поток этих денег идет от людей. И от людей совсем не богатых, вовсе не от миллиардеров европейских, а от обычных людей, у которых совершенно нормальные доходы, так называемый средний класс, люди, которым не столько деньги позволяют заниматься благотворительностью, сколько широта их души и неравнодушное отношение не только к своим собственным проблемам, но и к проблемам соседей, друзей, знакомых.
Ну, то есть незнакомых людям людей. Приятно помогать.
Совершенно верно. И вот это удивительная вещь, потому что мы всегда считали, что мы такие сердобольные русские, вообще такие классные и такие добрые.
Ну, вот я в субботу была на таком...
На деле оказываемся людьми, которые... Почему-то этого не делают.
В таком трогательном мероприятии в Доме актеров, слов, конечно, плохое. Ну, в общем, концерте такой. Придумали альтернативный концерт по случаю Дня милиции. Там были замечательные сатирики, виртуоз, музыкант маленький и замечательный. Аукцион был, где продавали карикатуры и редкие книги. И все это домашнее действие было организовано в помощь Тарусской больнице. И люди вот просто час провели... в милом друг другу обществе, человек, наверное, 200. После прошлого аукциона и такого концерта собрали на аппарат по вентилированию легких, а сейчас собираются купить кардиологический аппарат, не знаю, как он сложно как-то называется, но это не важно. И вот это ощущение, оно очень важно, когда с детьми приходят, когда вот, естественно, все выступали бесплатно, и деньги эти давали.
Аня, можно вам вопрос сразу? Да. А как вы считаете, вот те 200 человек, которые были в эти выходные зале, да, в этом зале, они свое отношение личное к благотворительности поменяли после этого или нет?
Я думаю, что, ну, во всяком случае, большинство этих людей внутренне понимают, что это такое, а некоторые, может быть, пришли просто из-за того, что вот приятные люди их пригласили, люди, которые им знакомы. Вот этот вопрос знакомства, глаза в глаза, он очень важен в России. Еще пока очень трудно убедить людей, что
доверять.
Профессионально, да, профессиональная благотворительность, это, в общем, то же самое. Ты должен поверить, если ты способен поверить, что ты можешь помочь. Тогда и другой может помочь.
Конечно. Более того, то, что вы рассказываете об этом вечере, говорит о том, что он-то был сделан очень профессионально, и организовывали его люди, которые точно понимают что нужно делать. И это самое главное.
Давайте тогда будем слушать Виктор Иванович из Москвы. Мы вас, да, слышим, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Нет, во-первых, вы задаете вопрос о благотворительности. Благотворительность есть это то, когда что-то даешь другому человеку от своего сердца, значит, с любовью. А остальное это не благотворительность, это называется подачка. Угу. И об этом спорить, я думаю, не стоит. Это первое.
Так.
Второе. Я видел людей, которые дают, подают, и видел глаза, которые принимают. Глаза искрились радостью. И оба человека плакали. Один подал от сердца с любовью, а другой принял с любовью, видя, что это от сердца. Это благотворительность. Остальное – это миф. И что сейчас подают наши новые олигархи, я не знаю, как, откуда это деньги, это не мое дело считать, а дело правоохранительных органов разбираться. Но это, когда это делается на показ, это называется просто мерзко, нечисто и грязно. Угу. Это мое мнение.
Понятно, Виктор Иванович. Ольга, вы готовы возразить?
Да, да. Да. Вы знаете, я согласна с тем, что вот такая благотворительность разовая, когда вы проходите мимо, вы не можете остаться равнодушными, и это тоже очень важная и, пожалуй, наверное, основа благотворительности, когда вы даете помощь от всего сердца. Но, понимаете, есть в десятках и сотнях ситуаций, в десятках и сотнях случаев одного раза недостаточно. И те же операции, да, вот вы спасли одного ребенка, а у нас в базе данных еще несколько тысяч. А вы спасли, вы перевели через дорогу одну старушку, а их у нас 40 миллионов. Вы помогли одному инвалиду, а их у нас тоже десятки тысяч. Если вы хотите помочь один раз, вы это делаете просто импульсно, эмоционально, и вы плачете, плакать каждый день. Пусть я звучу, наверное, немножко цинично. Плакать каждый день невозможно. Я начинала свою работу в благотворительности с тем, что я вот так, как вы, наверное, потому что сердце заболело. Пошла волонтером, добровольцем таким в детский дом. И я ходила туда каждый день в течение полутора лет. Рассказывала сказки, помогала детям делать уроки, потому что им никто не рассказывает сказки, и никто не помогает делать уроки. Через полтора года все мои силы, моральные, эмоциональные, но и то, что я сейчас говорю, это очень личные вещи, я вам сразу скажу, они просто были на грани. И я стала думать, что я могу сделать так, чтобы помощь моя другим людям сочеталась, ну, скажем, с моим профессиональным ростом, с тем, чтобы я могла испытывать удовольствие, не только плакать, понимаете? И когда я нашла это, когда я стала писать об этом, когда я потом стала собирать деньги для таких же детских домов, тогда я поняла, что когда ты даешь один раз, ты можешь давать и сострадание. Когда ты даешь деньги два раза, ты даешь, может быть, из чувства вины. Но ты можешь постоянно помогать, только если ты получаешь от этого удовольствие, ты испытываешь радость от этого. И радость не только потому, что ты просто протянул руку, а радость потому, что это радость и твоя тоже. И самая лучшая благотворительность основана на том, что я называю как бы хорошим эгоизмом. Понимаете, когда вы, помогая, развиваетесь и растете сами. И только такая благотворительность может спасти кого-то, кому нужна помощь каждый день, а не один раз. И 99% проблем в мире – это та ситуация, когда помощь нужна каждый день, с утра до вечера.
Лариса и Лена, дело в том, что я не буду вас спрашивать, каким образом вы пришли к профессиональной благотворительности, хотя, наверное, у каждого из вас был толчок или история. Были или нет? Или это случай все-таки? В вашем случае. У Ольги явно, а в вашем случае?
У меня это была история, которая случилась, с одной стороны, спонтанно, с другой стороны, абсолютно закономерно. Потому что Потанин много лет занимался благотворительностью, у него не было никакого благотворительного фонда. И так же, как в начале 90-х, почти все, кто зарабатывали деньги, и здесь я хочу заступиться за тех самых миллиардеров, про которых кто-то из читателей, слушателей написал такой язвительный комментарий, каждый из них сегодня занимается благотворительностью. Просто мы с вами об этом очень мало знаем. Так вот, Потанин, так же, как большинство из них, заработав первые деньги, решил помочь тем людям, которые были рядом с ним, и эта помощь была самой разной. Так вот, в какой-то момент, через несколько лет, стало понятно, что так далеко не уедешь, потому что раздавать по рублю очень неэффективно, если ты хочешь, чтобы эти люди на самом деле как-то изменили свою жизнь. И тогда я работала у него и занималась общественными связями. Мы стали думать, как сделать так, чтобы эти деньги работали эффективно, и чтобы они не были точно подачками, и чтобы эти деньги создали другие условия для людей, которые способны этими условиями воспользоваться. И тогда, сидя в Норильске, однажды мы придумали первую программу, которая была программа стипендий для ребят, которые закончили школу в городе Норильске. И с этого началась история. Таких ребят было первых 50 человек.
Угу. Вадим, мы вас слушаем. Здравствуйте, из Москвы.
Здравствуйте. Вот у вас очень вскользь прозвучала тема вот нищих, особенно вот в метро, так как я езжу в метро и вижу. Мне кажется, что надо наоборот их поддерживать, и вот чтобы такие фонды тоже обращали на них внимание, потому что против них была развязана кампания, что это, мол, мафия и тому подобное. Но для этого же люди несчастные, без рук, без ног, и они не кончают жизнь самоубийством, а живут вот так. И когда говорят, что вот эта мафия ими пользуется, а мафия их туда привозит. Если государство это не делает, мафия за ними, если это мафия, она ухаживает за ними, они выглядят неплохо,
чисто. Понятно. Вадим, ответьте мне, пожалуйста, а вы сами когда-нибудь, ну, что-нибудь делали, как, ну, кому-нибудь помогли?
Ну, вы знаете, про себя говорить неудобно просто.
А, понятно.
Но я вот этот вопрос хотел сказать, потому что когда однажды я дал 100 рублей, у меня другой купюры меньше не было, дал 100 рублей одному довольному мужчине, который собирал, у него был какой-то нарост на голове, он был так счастлив, что после этого я был счастлив тоже несколько дней.
Понятно.
И поэтому
спасибо,
для меня лично это не вопрос.
Вот это тоже еще одна тема, что государство главный и лучший благотворитель. Это очень распространенное мнение. Ольга, а как к этому вот относятся, ну, на Западе, например? Там тоже так к этому подходят?
Ну, на самом деле, во-первых, если можно, я буквально в двух словах вернусь вот к этой истории с нищим, да?
Угу.
Вот на самом деле, чтобы помочь этому нищему, если мы говорим о профессиональной благотворительности и нужна ли она, да? Для того, чтобы помочь этому нищему, надо не просто дать ему там 50 рублей или 100 рублей, да? Надо разобраться с его документами, почему он оказался там. Может быть, то же самое государство обмануло его и при приватизации жилья. и он и выбросил на улицу. Или, что очень часто бывает с нашими нищими, он попал в тюрьму, вышел из тюрьмы, жилья нет, ничего нет, и идти ему некуда, да? И я знаю десяток, наверное, как минимум, благотворительных организаций в России, которые отмывают этих бездомных, которые их кормят, но которые не просто отмывают и кормят, но которые помогают им добиваться документов, восстановления документов, поиска работы, лечения от алкоголизма и так далее, лечения от болезней, которые мы подхватили на улице. Для того, чтобы это сделать, одной минуты пройдя мимо мало.
Да, конечно, вот. Человеку всегда легче в этом смысле сунуть даже сотню рублей, чем включиться в судьбу. И это, в общем, вполне понятно. Вот, и всегда вот. Легче на государство сбросить и сказать, что же оно такое-сякое не занимается этим несчастным.
Вот вы сказали потрясающую фразу сейчас, между прочим, Анна. Включиться в судьбу. Вот что такое профессиональная благотворительность, мне кажется? Это включение в судьбу того, кто попал в беду. Это смелость в том, чтобы не просто накормить сегодня, а сделать так, чтобы у человека была еда завтра и послезавтра. Чтобы у него было образование, чтобы он мог на эту еду сам себе заработать. Вот то, что фонд Потанина делает в том числе. Если же говорить о государстве, то, безусловно, например, в Европе государство делает очень много. Но как оно это делает? Во многих странах, в том числе в Великобритании, в которой я сейчас живу, государство заключает контракты с теми же благотворительными организациями, потому что здесь уже давно поняли, что они работают гораздо лучше и эффективнее государственных служб, и над ними нету, вот знаете, вот этих весь
этажей,
рано, и так далее.
Быстрее и люди рядом, это понятно.
Да, оно контрактирует их на то, чтобы оказывать социальные услуги. И, например, движение, которое сейчас идет и в Германии, и в Великобритании, чтобы как можно больше прямых социальных услуг оказывалось местными благотворительными организациями, а не государственными структурами. И благодаря этому во многом у них появилась эффективная социальная работа, у них появилась нормальная реабилитация инвалидов, у них, в общем, практически нет детских домов в нашем понимании. Потому что все это делается на очень местном уровне, семьями, сообществами, маленькими благотворительными организациями.
Спасибо, Оль. Давайте еще послушаем слушателей. Ирина из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете... Во-первых, я предостерегла бы вас от выражения «профессиональная благотворительность» — это, ну, почти то же самое, что «профессиональное милосердие», это, знаете, одно перечеркивает другое, да, просто благотворительность, наверное. Говорить о благотворительности государства, вы сейчас завели речь, по-моему, просто не стоит, потому что есть обязанности государства, да. Спасибо тем и фондам различным, кто помогает людям так или иначе, как они, так сказать, считают для себя нужным и возможным. Но в то же время я предлагаю вам не унижать, так сказать, вот те, проходя мимо данные, там, 100 рублей, рубль или 10, потому как, если вы знаете библейский рассказ о вдове, которая положила 2 лепты, да, то просто сравнивать не нужно. Дело в другом. Дело вообще не в том... о котором мы с вами говорим. Проблема в нашей стране с государством, потому как, устанавливая вот в частности плоскую шкалу налогов для всех, оно таким образом, да, нищих обкладывает налогами, то есть обирает вдов и сирот и так далее. Да, вот в этом проблема. Проблема все-таки в государстве, не потому что все ждут от него, а, кстати говоря, государство наши просто обязаны, по Конституции оно означено как социальное. Спасибо вам большое, всего доброго.
Спасибо и вам, Ирина. Мы никого уж точно старались не унижать, просто тема всегда такая, когда очень хочется, чтобы она была ближе к людям, поэтому очень хочется ее иногда заострить. Может быть, это кого-то немножечко обижает, но не обессудьте. Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. На ваш вопрос прямо отвечаю, что да, я оказывал благотворительную помощь. Через субпрефектов я выделял деньги, фирма, вот, которой я руководил, выделяли деньги, выделяли моющие средства для пенсионеров, для ветеранов. Прям машину привозил я им, порошков стиральных. и прочее. Их что просили, все выделялось, все давались. Но я хочу сказать другое. Вот о благотворительности очень хорошо написал Гончаров в «Фрегате Паллада». Там он пишет о том, что англичанин того времени, я не знаю, как сейчас, подводя итог, обязательно какую-то сумму выделяет благотворительные фонды, и он дня не пройдет, чтобы он эти суммы не выделял. И эти суммы, они пусть небольшие, там 5-10 фунтов стерлингов, но поскольку это было по всей стране, и набирались фонды, и они оказывали помощь. Поэтому Англия сегодня вот такое гражданское общество.
Вот хорошо, спасибо, пожалуйста, большое, Владимир, что вы нам про Гончарова напомнили, как это давно было. Нам нужно заканчивать, и, может быть, последний вопрос очень коротко, и Оля, и вам, Лариса и Лена. Ключевое слово в книге вашей, Оля, о доверии, при всей пронзительности истории, которые там рассказаны, и о бескорыстии, о добровольчестве, действительно советую ее прочесть, все-таки это слово недоверие, недоверие друг другу, стране, богатым, благотворителям, иностранцам и так далее. И почему вы все-таки убеждены, что доверие – это в нынешние времена недоверительное, как вы пишете, слово правильное?
Потому что на нем мы сможем держаться. Потому что не доверять очень легко. Если мы будем доверять друг другу, мы можем увидеть не только негативные, но и какие-то другие стороны нашей жизни. И понять, что то время, в котором мы живем, не написано только черными красками. Знаете, вот у меня там есть история о такой художественной студии «Дети Марии». Они помогают детям-инвалидам, они вместе рисуют картины. Как они их рисуют? Они вырезают, каждый ребенок рисует вот свой рисунок, свое представление о теме, например, да, вырезает и наклеивает на большой лист бумаги. Каждый из них создает вот этот вот кусочек света в этой большой картине. Вот мне кажется, это доверие, пусть даже оно будет таким же маленьким, как маленький рисунок, да, оно позволяет нам видеть картину многоцветной.
Спасибо, Оля.
И не терять свою собственную надежду на то,
Лариса,
что
Лариса или Лена, кто-нибудь из вас, ответьте коротко. Как вам кажется, как быстро изменится отношение к благотворительности в России? Сколько для этого нужно времени?
Ну, мне кажется, что после всего того, что случилось с нашей страной, ну, это должно быть несколько лет. То есть вот я как бы так меньше 5 лет, я не вижу вообще, так сказать, срока, за который мы можем хоть немножко, хоть чуть-чуть приблизиться к позитивному отношению.
А у меня одна фраза. Нам для этого нужно времени столько, сколько нужно каждому из нас, чтобы заняться благотворительностью.
Лариса Зелькова, Елена Чернышкова, Ольга Алексеева были гостями сегодняшней программы. У микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня подведет Андрей Шары. Стихийное бедствие на Черном море. Грузинская оппозиция выдвигает кандидатов в президенты. В Махачкале ликвидирован отряд боевиков. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».